Всем здравствуйте. Продолжаю свое вещание, находясь в отпуске. Пока я все так же выбираю Европу, испанские острова, в Азии при этом я ни разу не был. Ну, если не считать ею российскую часть Азии. А вот мы с вами сейчас переместимся. Классику военной стратегии полулегендарному китайцу Сунь Цзы приписывают изречение: «Война любит победу и не любит продолжительности». Предположительно, живший в VI веке до нашей эры, полководец учил, что по-настоящему выигрышную кампанию нужно просчитывать заранее, чтобы минимизировать возможные потери, иначе даже номинальная победа окажется бессмысленной. Здесь все разлагалось быстро, от металла до морали. Почему американцы просчитались при подготовке вьетнамской кампании и как антивоенное движение помогло осознать ошибку? Текст Максима Рычкова для электронного журнала «Репаблик». На деле лидеры из разных стран в разные эпохи забывали мудрые слова китайца. При планировании войн политики и военные в погоне за сомнительными целями часто руководствовались взятыми с потолка данными. Это приводило многие великие государства к позорным поражениям в войнах против, на первый взгляд, не самых сильных противников. В новейшей истории ярким примером подобного остается участие США во Вьетнамской войне. Причем признанию американскими политиками и офицерами своих неудач во многом поспособствовало общественное мнение. К 1970-м антивоенные настроения среди граждан стали доминирующими, при том, что за несколько лет до этого пацифистов травили как предателей и даже новых гитлеров. Советская, а затем и российская историография часто характеризует действия американских войск во Вьетнаме в 1965-1973 годах как интервенцию или агрессию. С точки зрения самих США тех лет ни о какой захватнической войне не шло и речи. Их армия всего лишь помогала своим союзникам отражать нападения недругов-соседей. Дело в том, что в 1954-1976 годах одновременно существовали два вьетнамских государства. Это стало компромиссным итогом предшествовавшей 9-летней войны за независимость от Франции. Прокоммунистическое движение «Вьетминь» разбило европейцев на полях битв, но не добилось полной политической победы. В 1954 году на мирной Женевской конвенции во многом под нажимом США дипломаты разделили страну на манер Кореи. Север стал прокоммунистической демократической республикой Вьетнам со столицей в Ханое. Южные же провинции перешли под власть бывших профранцузских деятелей из Республики Вьетнам. Авторы соглашения представляли раздел азиатской страны временным. Предполагалось, что в течение 2 лет состоятся общенациональные выборы, и Вьетнам снова станет единым. Но южные элиты боялись победы коммунистов на голосовании и нарушили условия соглашений. В 1955 году США поддержали приход к власти в Южном Вьетнаме крайнего консерватора Нгон Динь Зьема. Он свернул подготовку к общенациональным выборам и воссоединению страны. В условиях холодной войны американцы уделяли Вьетнаму преувеличенное значение. Это объяснялось геополитическими представлениями. Под них даже подвели спорную теорию домино. Авторы концепции считали именно Восточную Азию ключевым регионом в противостоянии США мировому коммунизму. Мол, Вашингтон и так уже потерял здесь континентальный Китай, затем половину Кореи. А американское поражение в Вьетнаме спровоцирует новые триумфы коммунистов от Индии до Индонезии. Неподтвердившаяся теория придавала прямо-таки мессианский характер сайгонскому режиму. Американцы называли его лидера азиатским Черчиллем, позиционировали политика как полноценную альтернативу сверхпопулярному лидеру вьетнамских коммунистов Хо Ши Мину. На деле же Нгон Динь Зьем не придумал ничего лучше консервации колониальных порядков. власти зажиточной католической верхушки над буддийским большинством при опоре на крупных землевладельцев. Это только усугубляло недовольство среди южновьетнамцев. Зимой 1961 года вооруженная оппозиция Нго Динь Сьему объединилась в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. Организация ставила целью свергнуть непопулярное правительство и восстановить единство страны под эгидой ДРВ. Противники незамысловато называли НФО «Вьетконгом» – вьетнамскими коммунистами, что потом переняли и американские военные. На деле в НФО состояли люди разных взглядов, одинаково считавшие ханойский режим меньшим злом в сравнении с сайгонским. Вплоть до конца 1960-х годов фронт сохранял политическую автономию от ДРВ, хоть и регулярно получал от северян солдат и оружие. НФО повел партизанскую борьбу, постепенно став реальной властью в сельской местности. Правительственные силы, несмотря на рост объемов военной помощи от США, все чаще терпели от них поражение. Нго Динь Сьем сам хоронил собственный режим своей непопулярной политикой, особенно гонениями на буддистов. 2 ноября 1963 года офицеры, сведомо представители США, свергли и убили президента, запустив череду военных переворотов. Только в 1967 году Южный Вьетнам получил сколько-нибудь дееспособного руководителя – генерала Нгуен Ван Тхео. Но и он, по общему мнению дипломатов и военных США, представлял лишь лучший из худших вариантов. Вашингтонские политики загнали себя в ловушку. Следуя теории домино, они не могли оставить своих азиатских союзников. При этом с каждым месяцем все отчетливее становилась небоеспособность южно-вьетнамских войск. Финансовая помощь, поставки оружия и военспецы из США не спасали ситуацию. Министр обороны Роберт Макнамара, госсекретарь Дин Раск вместе с другими политиками, военными и деятелями спецслужб прямо выступали за ввод американских войск в страну. Сначала эту идею блокировал президент Джон Кеннеди. После его трагической смерти 22 ноября 1963 года пост главы государства перешел Линдону Джонсону. Новый президент попал под влияние ястребов и поддержал вооруженное вмешательство США. Главным образом из-за боязни прослыть проигравшим войну президентом. Идея военной операции США во Вьетнаме опиралась на целый ряд спорных или прямо ошибочных установок. Американцы серьезно недооценивали врага. Они воспринимали НФОЮВ как толпу крестьян в пижамах, а ДРВ – неустойчивым режимом, не намного крепче сайгонского. Предполагалось, что ханойцев можно запугать или воздействовать на них через дипломатический торг с Советским Союзом. В действительности, северо-вьетнамские коммунисты за несколько лет построили крепкую диктатуру по образцу СССР и КНР, при этом самодостаточную от обоих старших товарищей. Советское руководство выступало против решения вьетнамской проблемы военным путем. Однако с началом полномасштабных боевых действий Кремль оказал ДРВ помощь. Ханойский режим загонял всех неблагонадежных в лагеря перевоспитания и идеологически накачивал население. В результате большинство граждан воспринимало ДРВ единственно легитимным вьетнамским государством, а южных соседей как угнетенных прозападной кликой. Освободить соотечественников от ига воспринималось священным долгом для ханойских войск Вьетнамской народной армии, ВНА. Эти тезисы разделяли и многие южане, особенно небогатые земледельцы. Они видели в сайгонском правительстве невнятный рудимент от колониальных времен. Доверие к южно-вьетнамским властям подрывали отказ правящих элит от необходимых реформ и повальная коррупция. Последний фактор особенно разъедал вооруженные силы. Покупка званий, продажа снаряжения, грабежи гражданских и повальное дезертирство стало обычной практикой в южно-вьетнамских войсках. Порядки в Республике Вьетнам раскрывает одна только история Чон Кни Танга, одного из богатейших людей государства. Несмотря на социальный статус и близость к руководству страны, он тайно состоял в руководстве НФО. В 1967 году Чонга выдал властям вьетконговец-перебежчик. Разоблаченному оппозиционеру грозила смерть. Но судьи, получив взятку, приговорили врага режима всего к 2 годам тюрьмы. Отбыв срок, Чонг Нитанг беспрепятственно вернулся к прежней деятельности. Американские политики игнорировали слабость и непопулярность своих сайгонских клиентов. Джонсон и его окружение искренне считали, что одного ввода армейского контингента и нескольких военных побед хватит для порядка в Южном Вьетнаме. Летом 1964 года Вашингтон нашел повод для интервенции. В водах Танкинского залива дважды столкнулись военные моряки ДРВ и США. 7 августа 1964 года американский Конгресс принял Танкинскую резолюцию, дававшую президенту право отправить войска в азиатскую страну. Против проголосовали только 2 сенаторов и ни одного члена Палаты представителей. Настолько околовьетнамская истерия охватила Соединенные Штаты в середине 60-х годов. Уверенности им добавила поддержка нескольких союзников – Австралии с Новой Зеландией, Южной Кореи, Таиланда и Филиппин. Большинство простых американцев в событиях за океаном видели ремейк недавно отшумевшей Корейской войны. Поначалу они считали законным право своей страны поддерживать союзников с оружием в любой точке мира. Ведь иначе красные захватят весь мир. Военная стратегия США во Вьетнаме строилась на 2 ошибочных допущениях. Во-первых, американцы стремились навязать коммунистам на земле несколько генеральных сражений, где их войска бы разбили противника. Во-вторых, вашингтонские генералы полагали, что ханойские власти можно принудить к миру через массированные бомбежки Северного Вьетнама. Оба расчета не оправдались. Северяне и их союзники намеренно избегали крупных столкновений, ведя изматывающую для врага партизанскую войну. А редкие нормальные битвы, вроде сражения в долине Ядранг в ноябре 1965 года, не приносили американцам стратегических успехов. В 1966 году численность контингента США во Вьетнаме достигала почти 400 тысяч человек. Но конечная победа по-прежнему была далеко. Тогда командование начало переходить к тактике выжженной земли. Не оправдались надежды Вашингтона и на воздушные атаки на своего врага с целью вбомбить их обратно в каменный век, по выражению одного из генералов. Американские бомбардировщики работали на износ. За всю войну они сбросили на ДРВ и контролируемые партизанами районы Южного Вьетнама около 18 миллионов тонн бомб. Многократно больше, чем на Японию во Вторую мировую войну. Реальный эффект от этих акций оказался слабым. В 1965-68 годах американцы больше 700 раз бомбили железнодорожный мост в северо-вьетнамском Тяньхуа. Но прекратить движение транспорта на этом важном участке коммуникаций так и не смогли.
«Мы летаем на ограниченном количестве самолетов. Сбрасываем ограниченное количество бомб на ограниченный перечень целей в ограниченные промежутки времени. И наша ограниченная война не дает никаких результатов».
Американский пилот Эллиот Тозер. От бомбежек страдала не столько инфраструктура противника, сколько мирные жители. Люди в обеих республиках после очередных налетов лишь убеждались в правоте ханойского правительства и ничтожности их сайгонских коллег. Иностранные наблюдатели, даже из дружественных США стран, прямо называли такое ведение войны преступным. Но американское командование не оставляло бессмысленных повальных бомбежек вплоть до 1972 года, когда исход войны уже мало у кого вызывал сомнения. В 1967 году войскам США удалось добиться ряда локальных успехов и сократить подконтрольную коммунистам территорию. Командовавший контингентом генерал Уильям Уэстморленд многократно заявлял на брифингах, что американцы и их союзники побеждают, и конец войне близок.
«Господин президент, пусть это дорого и расточительно, но мы выиграем войну во Вьетнаме. Да, наша армия работает не очень эффективно, Мы перемалываем врага своей мощью. Победа уже рядом.
Роберт Комер, деятель администрации президента Джонсона. Письмо от 28 февраля 1967 года. Радикально настроенная молодежь уже тогда не верила политикам и армейским чинам, требуя немедленного вывода войск. Еще в 1966 году идейные пацифисты создали мобилизационный комитет против войны. В октябре 1967 года состоялась первая крупная из антивоенных акций – 100-тысячная марш на Пентагон студентов со всей страны. Но в целом американцы еще считали военную операцию во Вьетнаме справедливой и верили, что она идет в соответствии с неким планом. Полностью изменили положение дел события начала 1968 года. 30 января НФО и ВНА нанесли серию ударов по всей территории Южного Вьетнама. Они известны как «Тетское наступление», поскольку операция пришлась на Тет – национальный Новый год по лунному календарю. В мировой истории войн Тетское наступление остается одним из самых парадоксальных событий. Объективно, коммунисты потерпели полный провал. Они нарушили священную традицию перемирий на главный вьетнамский праздник и при этом не достигли ни одной из целей, впустую потеряв убитыми почти 50 тысяч солдат. Более того, свою недолгую власть в крупных городах вьетконговцы использовали для массовых убийств всех, кого считали пособниками врага. Но для американского общества Тет 1968 стал тяжелым моральным ударом. Как раз накануне событий Уэстморленд выступил с серией новых успокаивающих реляций. Генерал убеждал, что враги слабы, загнаны на окраину страны, и в 1968 году с ними будет покончено навсегда. Теперь же вскрылась вся несостоятельность этих оценок. Общественное мнение в ответ за несколько недель переобулось на ходу. Американцы осознали, что их армия без четкой стратегии пытается спасти явно проигрывавшую сторону в чужой войне. Откровением для многих стали слова популярного телеведущего Уолтера Кронкайта, ветерана Второй мировой, считавшегося как раз голосом добропорядочных граждан.
«Утверждая, что мы близки к победе, значит игнорировать очевидное. Для оптимизма нет оснований, мы в тупике». Вот единственная трезвая оценка ситуации во Вьетнаме. Для меня очевидно, что выход сейчас – это только сесть за стол переговоров.
Рассказывали, что после этих слов Кронкайта по телевидению президент Джонсон бросил, что потерял среднего американца. Вскоре политик отказался баллотироваться на второй срок. В памяти жителей Соединенных Штатов он так и остался человеком, втянувшим нацию в ненужный конфликт. Это решение затмило то, что именно Джонсон покончил с расовой сегрегацией в США, учредил медицинскую страховку и запустил ряд социальных программ. До Тетского наступления в Америке против войны открыто выступали левые радикалы из студентов и интеллектуалов, вроде членов, известной благодаря одноименному фильму Аарона Соркина «Чикагской семерки». Речь идет о группе ультралевых активистов, задержанных на спорных основаниях якобы за попытку устроить бунт в Чикаго в 1968 году. После двухлетнего процесса большинство членов «семерки» получили пятилетние тюремные сроки. В 1972 году апелляционный суд отменил этот приговор. Добропорядочные обыватели поначалу воспринимали таких активистов как непатриотичных бездельников или предателей коммунистов. Некоторым официальным лицам, вроде госсекретаря Раска, даже хватало ума сравнивать пацифистов с боевиками штурмовых отрядов у нацистов. После зимы 1968 года на антивоенные позиции стало переходить все больше американцев. В разное время действия США в Индокитае публично осуждали такие известные люди, как правозащитник Мартин Лютер Кинг, философ Бертран Рассел, врач Бенджамин Спок, члены влиятельного семейства Кеннеди, множество актеров, писателей и музыкантов. Движение против участия во Вьетнамской войне носило стихийный характер, и его сторонниками двигали разные мотивы. Одни выступали как прагматики. При подготовке войны допущено множество ошибок, она идет явно не по плану, поэтому ее надо прекращать. Другие смыкались с популярными в конце 60-х хиппи, феминистками и борцами за права темнокожих. С точки зрения левых, преступным было самоучастие в империалистической войне против свободолюбивого народа. Некоторые американцы протестовали из сугубо личных интересов, не желая погибать в далекой непонятной стране. До 1973 года в США действовал армейский призыв, и любого здорового юношу власти могли отправить на Вьетнамскую войну. Поэтому тысячи молодых людей сознательно уклонялись от воинского учета или эмигрировали.
Самыми действенными мерами против призыва в Соединенных Штатах того времени оставались вполне себе консервативные – завести семью или поступить в вуз.
Акции противников войны становились все более массовыми. В октябре 1969 года в Вашингтоне марш за мораторий собрал уже более 250 тысяч участников. В Белом доме к тому времени сидел уже новый президент Ричард Никсон, победивший на выборах во многом благодаря обещаниям вывести войска из Индокитая. Настроения в Америке коррелировали с тем, что происходило в сражавшихся во Вьетнаме частях. После ТЭТа 1968 дисциплина среди солдат падала. Систематическими стали неподчинение приказам употребления наркотиков, конфликты друг с другом, немотивированные расправы над мирными жителями. И антивоенное движение не позволяло замалчивать подобные инциденты. Осенью 69 года журналист Сеймур Херш сообщил о массовом убийстве полуторалетней давности во вьетнамской деревне Сонгми. Выяснилось, что в марте 68 года солдаты 23-й пехотной дивизии устроили там бессмысленную бойню. Ее жертвами стали около 400 вьетнамцев, преимущественно детей и женщин. Убитых могло быть и больше, если бы не вмешательство случайно оказавшегося рядом экипажа американского вертолета.
Во Вьетнаме все разлагалось очень быстро – тело, обувь, одежда, металл, мораль.
Ветеран войны во Вьетнаме Фил Капута. Партия войны на тот момент еще представляла силу. Виновники трагедии в итоге отделались незначительными наказаниями. Ура-патриоты даже призывали судить остановившего бойню летчика Хью Томпсона за угрозы соотечественникам. Но огласка расправы в Сонгми окончательно дискредитировала американскую операцию во Вьетнаме, в том числе и среди самих военных. К 1970 году влияние набрало зонтичное объединение ветеранов Вьетнама против войны, в котором состояло несколько тысяч солдат и офицеров. Одним своим существованием организация била по любимому доводу сторонников войны. Мол, нашу доблестную армию критикуют только бездельники-хиппи да затаившиеся коммунисты. В январе 71 года главным достижением ветеранов стали расследования бывалого солдата. В Детройте более 100 участников войны публично выступили перед прессой, рассказав, в чем им приходилось участвовать во время войны. Американской публике стали известны новые случаи убийств гражданских, пыток пленных, сожжения деревень, некомпетентности командования. Проправительственные СМИ в ответ лишь пытались уличить ветеранов против войны во лжи. Безуспешно.
Нам было бы проще молчать после возвращения, спокойно жить, будто ничего не случилось. Но мы не можем притворяться. Те преступления, свидетелями и соучастниками которых мы стали, все это угрожает нашей стране куда больше, чем мировой коммунизм.
Ветеран Вьетнама. Будущий госсекретарь США Джон Керри. Администрация нового президента Никсона пыталась одновременно угодить и сторонникам, и противникам войны. Новые власти постепенно сокращали американский контингент в Южном Вьетнаме. Параллельно Вашингтон настаивал на более интенсивных боевых действиях, чтобы обеспечить выигрышные условия на мирных переговорах в Париже. В апреле 70-го года американцы и южновьетнамцы вторглись в соседнюю Камбоджу, чьи приграничные территории использовали для своих баз вьетконговцы. Несмотря на военный успех операции, более 60% граждан США ее осудили. Противники войны в Конгрессе пролоббировали поправку Купера Чорча, которая запрещала американской пехоте участвовать в действиях за пределами Республики Вьетнам. Акт сработал уже в марте 1971 года, когда без американской поддержки на земле провалилось южно-вьетнамское вторжение в Лаос. Еще одно укрытие для ВНА и НФО. Антивоенные настроения внутри Соединенных Штатов стали к тому времени мейнстримом. Партия войны все чаще сама себе выстреливала в ногу. 4 мая 70 года в штате Огайо нацгвардейцы расстреляли пацифистскую демонстрацию студентов Кентского университета. Погибло четверо юношей и девушек, после чего акции протеста охватили вузы по всей стране от Миссисипи до Нью-Йорка. Открыто поддерживать продолжение войны среди американцев становилось все более неприличным. В такой атмосфере военные не могли активизировать боевые действия. Каждый год Конгресс сокращал отчисления на операции во Вьетнаме и требовал возвращения на родину новых партий солдат. Попытки Вашингтона добиться сколько-нибудь выгодных позиций на переговорах со северо-вьетнамцами провалились. Стал неизбежным выход из войны на любых условиях. 27 января 1973 года в Париже американские дипломаты во главе с Генри Киссинджером по сути капитулировали перед делегацией противника. Армии США предписывалось покинуть Индокитай за 2 месяца, а ВНА и партизаны даже не уходили с захваченных в Южном Вьетнаме позиций. Без американской военной помощи сайгонское правительство Нгуен Ван Тхео оказалось обреченным. Далеко не все в его стране хотели жить под новой властью. Но у некомпетентного, коррумпированного режима и деморализованной армии иссякли силы сопротивляться. Весной 1975 года последнее наступление коммунистов покончило с Южным Вьетнамом. 30 апреля наступавшие без сопротивления вошли в Сайгон. Десятки тысяч жителей в панике бежали из столицы и других городов, опасаясь репрессий. Кадры и фотографии с пытавшимися спастись любой ценой людьми обошли весь мир, что стало еще одной пощечиной для США. В попытке отстоять геополитические интересы власти втянули страну в бесславную и позорную войну, на долгое время вбившую клин между армией и обществом, даже несмотря на замену призыва полностью добровольной вербовкой вооруженной силы. Факты бойни в Сонгми и других военных преступлений только породили одно из самых мощных антивоенных движений в истории человечества, которое еще долгое время оказывало влияние на мировую политику.
«Если все, что нам было нужно, это чтобы вьетнамские коммунисты пустили к себе Макдональдс, то что мешало нам спокойно договориться с ними об этом раньше?»
Дэвид Роджерс, ветеран войны во Вьетнаме, повторно посетив страну в 1993 году.